Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. 16 часов в Москве. Радиогостинная в эфире. Ирина Латашинская за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Наш гость. Я сейчас его представлю. А сначала комментарий от слушателя, который мы тут недавно получили. Пишет человек так. Библию как историю постоянно переписывают. Каждый в угоду себе или своей власти. По поводу переписывания Библии я могу комментировать. И ответил человеку, и еще отвечу. А вот по поводу переписывания истории и, таким образом, непознаваемости истории. А сегодня говорим с нашим гостем Николаем Карловичем Сванидзе, историком, журналистом, публицистом. Николай Карлович, добрый день.
Здравствуйте.
Я ведь отчасти даже согласен со слушателем. За свои годы, за годы своей жизни я уже видел переписывание истории, вы-то тем более. Так что же, исторический агностицизм такой? Мы никогда не будем знать, что это на самом деле?
Ну, это мы снова от печки с вами танцуем. Это вечная проблема. Это как, что такое хорошо, что такое плохо. Конечно, историю переписывают. Ее переписывают, каждая власть ее переписывает под себя. На то она история, особенно в таких странах, как наша любимая держава, где, понимаете, каждая власть начинает исторический отсчет с себя. То есть каждая власть считает, что все, вся прошедшая история имела своей целью приход ее, этой власти, к власти.
К власти.
Вот. Вот все это было для... Это все, все, что было до сих пор, это присказка. А сказка – это вот я в Кремле.
Послушайте, но
поэтому,
это же...
естественно, вся история переписывается соответствующим образом, чтобы всем интересующимся было ясно, что это так и есть, как эта власть хочет представить, разумеется.
Но это же абсолютно понятная такая тенденция, понятная история. Посмотрите на географические карты в разных странах мира. И обычно страну, свою страну пытаются, ну, по возможности, там, где это получается, поставить в центр. Но это не меняет наше представление о географии. Там это нам не мешает, а с историей-то сложнее.
История и география тесно переплетены, несомненно. И иногда географию делает частью истории, а иногда история служит географии. Вот замечательный российский литератор, публицист, чиновник, в хорошем смысле этого слова, талантливейший аристократ, русский друг Пушкина, Вяземский, он употребил такое выражение «географические фанфаронады», применительно к российской идеологии, что вот все у нас, мы в центр всего ставим свои просторы, свои размеры, и все готово отдать для того, чтобы эти размеры были еще, еще просторнее. И всю историю нашу меряем тем, что при этом, государе, мы стали больше или не стали больше. Стали же ли жить лучше, это бог с ним. А вот что стали больше, вот это самое главное. Смеялся над этим. Спорил с Пушкиным. Пушкин здесь выступал с таких более державных позиций в этой дискуссии, а Вяземский с более, называя сегодняшнее слово, употребляя либеральных позиций. Вот. Но так или иначе, конечно, если система власти более демократическая и смена власти более регулярная и системная, чем мы это привыкли наблюдать в нашей стране, то есть, ну, там, скажем, раз в 4, или, если 2 срока, раз в 8, или раз в 5, или, соответственно, 2 срока, раз в 10 лет, меняется власть. И она меняется железно, просто хоть тут тресни, с регулярностью восхода и заката, с регулярностью прилива и отлива. И ничто не может изменить этого. То никакая власть, соответственно, не делает из себя центр вселенной, потому что это бессмысленно. Все равно я сегодня пришел, завтра ушел. Хоть я буду любимый, хоть я буду неудачливый, хоть я буду какой, солнечно-ликий, все равно я уйду в определенный час. И поэтому не нужно под себя равнять историю, да и кто позволит под себя ее подтачивать. А если каждая власть считает, что действительно она навеки и закончится только с физическим уходом, со смертью нынешнего властителя, а в русских традициях именно так, называлось ли это великие князья, или цари, или генеральные секретари, или, я прошу прощения, президенты, вот, то, конечно, есть соблазн всегда все изобразить так, что, во-первых, власть всегда права, потому что я власть.
И история подтверждает это.
То есть и история должна так, чтобы... подтверждать это, что даже это как в анекдоте про старшину, да? что старшина, пункт первый устава, старшина всегда, всегда прав. Пункт второй, если старшина не прав, смотрите пункт первый. Вот здесь ровно то же самое. Во-первых, власть всегда права. Во-вторых, если власть не права, смотрите пункт первый. Значит, это первое. И второе, конкретно эта власть. И поэтому на первый план выходят и изображаются, там, скажем, крупными государственными деятелями те именно владыки, те именно лидеры, первые лица, которые соответствуют представлениям о прекрасном нынешнего руководителя. Да? Вот, поэтому вот, естественно, соответствующим образом история переписывается. Она переписывается не только интерпретационно.
Фактологически
но
тоже.
Но она переписывается иногда и фактологически, что уже совсем страшно.
Вот тут на самом деле пошли комментарии. Юрий пишет, но факты-то все одни и те же. И я на самом деле поспорю по поводу одних и тех же. Посмотрите, не знаю, хронологическую таблицу, да, в конце обычного школьного учебника сегодня и 20-30 лет назад. Сам выбор фактов на самом деле тоже меняется. И опять тогда возникает еще вопрос. Ну а можем ли мы историю знать, если мы находимся сейчас здесь? Даже сегодня здесь мы не можем войти, не знаю, в разум, в чувства участников этой истории. Можем ли мы понять, что произошло?
Во-первых, я с вами соглашусь, что даже фактологически история может меняться. Это вопрос. Вот, знаете, вот я информационщик, журналист-информационщик. Ну, по образованию и по интересам я историк, но так сложилось, что я по профессии еще к тому же и журналист, который работал в информации долгие годы. И вот, скажем, верстка информационной программы. Что взять? Ведь вроде факты одни и те же, но вопрос в том, что я беру из этих фактов. Вот там, скажем, верстка советской программы «Время». Номер один. Брежнев в Кремле принимает там английского посла за японского, да, там условно говоря. Значит, пункт второй. Комбайны в поле, значит, режут колосящееся жневье. Пункт третий. В дом не льется металл. Значит, вот вам интерпретация.
Шаблон,
да?
По которому надо идти.
Но, да, это факты, факты. Принял Брежнев? Принял. Комбайны режут жневье? Режут. Колосится оно? Колосится. Где-то колосится, где-то нет. Но я показываю то, что колосится. Значит, где-то льется металл? Льется. Я показываю. Где-то бастуют в Америке на помойке трудящиеся? Бастуют.
Другой вопрос, где-нибудь бастуют, можно
найти. Другой вопрос, что этим жизнь в Америке, мягко говоря, не ограничивается. Так же, как у нас не ограничивается колосящимся жневьем. Но я показываю то, что мне выгодно. Это ложь? Нет. Это часть правды.
Сейчас я все-таки перебью. Я вспоминаю рассказ одного журналиста еще тех времен, который вспоминал главного редактора, который пришел в студию и в редакцию орал. Ну вот найдите мне срочно, найдите мне забастовку или демонстрацию против вот этого решения правительства американского. Срочно найдите. И они, бедные, искали, вот потому что должна быть забастовка. Они ее нашли. То есть исходит не из факта, а из того, что требуется. Такой факт, который требуется в данном случае.
Конечно. А дальше идет комментарий. Там, скажем, солнце встает над капиталистским холмом. Но нет улыбок на лицах простых американцев. Правда, правда.
Правда.
И солнце встает. И встает. Почему они должны, идучи на работу, все улыбаться? Мы что, улыбаемся, когда на работу идем?
Но они больше нас улыбаются.
Не успев проснуться, прем на работу, там выпив на одной ноге чашку кофе. Какие улыбки? Значит, они тоже не улыбаются. Но моя задача связать это.
Так.
Значит, нет улыбок на лицах простых американцев. Что, потому что на работу идут? Нет, жизнь хреновая. Вот поэтому они и не улыбаются. Вот намек-то какой. Значит, вот это все остается. То же самое в истории. Кроме того, история вообще очень интересная наука. Это ведь наука. Я настаиваю на том, что это наука. Но наука, не имеющая наглядных доказательств. Вы знаете, не каждая наука имеет наглядные доказательства. Вот, скажем, высшая математика тоже не имеет. Вот, скажем, если бы я был... Я нифига не понимаю в математике. Но
я тоже.
Я гуманитарный человек. Но если бы я даже был академиком от математики и даже лауреатом Нобелевской премии, я не смог бы доказать того, что я сказал бы здесь что-нибудь про математику. Ну, не смог бы. Как я наглядно докажу? Вот по арифметике можно доказать. Потому что арифметика – это два пальца показываю и еще два пальца. И сразу считаешь глазами, получается 4. Хоть тут тресни. 2 и 2 – 4. А в высшей математике уже это не получится. В теоретической физике уже не получится. Наглядных доказательств нет. В географии. Здесь доказательства тоже относительно наглядные. Я могу показать глобус. А вы можете сказать, да ты врешь, врет твой глобус. Нет этого всего. Вот ты мне показываешь кусок там пластмассы, а на самом деле, а сверху бумага приклеена, и ты на ней нарисовал, что хотел. А на самом деле этого всего нет, ты врешь, парень. в истории, тем более фиг докажешь. Вот я вам говорю, что Куликовская битва была в 1380 году. Докажи. Есть замечательный рассказ.
Документы.
Какие документы? Кто их сейчас будет читать? Вот, вот сядет сюда любого бомжа, позовите в студию. А он если у него хорошо подвешенный язык, он меня спорит на счет два. И скажет, да ты врешь, да докажи, какие документы. Кто сейчас вот прямо во время передачи пойдет смотреть документы? И всем лень. Никто не пойдет смотреть документы.
Подожди, то есть историю мы на веру принимаем?
А значит, выиграет тот, у кого лучше подвешен язык. Есть замечательный рассказ Шукшина Василия Макаровича, который я очень рекомендую почитать. Называется «Срезал».
Да, 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 да.
Вот в этом рассказе «Срезал» как раз ровно идет речь о том, что мы сейчас обсуждаем. Когда ученый, выходец из там села, ставший кандидатом или доктором наук, приехал в село, и его местный бригадир, безграмотный, но наглый, с хорошо подвешенным языком, он его срезает, как бы на глазах у односельчан унижает, давая понять, что все, что он там в городе там узнал, все, что он читает, да пишет, это все фигня собачья.
Послушайте, вы мне сейчас напомнили, на самом деле, еще нашу здесь работу, здесь на радиостанции. Мы христианская радиостанция. Я каждое утро делаю программы библейские и готовлюсь к ним, и греческий текст читаю, и еврейский текст читаю. Знаете, на какой комментарий я от слушателя? Я до сих пор не могу ответить, когда слушатель пишет, да фигня это все.
Вот. Вообще на довод «да фигня это все» ответить очень сложно. Практически на него ответа нет, потому что на любое утверждение лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, нельзя бить женщин, нельзя обижать детей, нужно уважать стариков, на все это нужно говорить «да фигня это все!». И вот как ты оспоришь это положение? Никак не оспоришь. Вот если, потому что у тебя должен быть довод против этого в голове, в сердце, в душе, если его нет, то его нет. Вот то же самое, на самом деле, касается истории. Если у тебя нет какой-то печки в голове условной, от которой ты танцуешь, моральной, нравственной, рациональной, какой угодно, то тебе можно впарить все, что угодно. Тем более, что история действительно, она многогранна. Я упомянул там Куликовскую битву. А что такое Куликовская битва? Кто с кем дрался? Ведь это же можно интерпретировать как угодно. Можно сказать, русские дрались с татаро-монголами. А можно сказать, что русские участвовали в междоусобной татаро-монгольской битве.
Да.
И это будет правда. И мы привыкли считать, что там Куликовская битва – это освобождение от монгольского владычества. А на самом деле освобождение от монгольского владычества было на 100 лет позже. Не в 1300, а в 1480 году. И прошло оно бескровно, без всякой битвы. Понимаете, история – очень интересная штука. И поэтому, если ты ждешь в ней простых ответов на свои простые вопросы, ты их не получишь.
Ну, вы сказали о печке, которая должна быть в голове, о печке, от которой вы пляшете. Я, в принципе, с этим абсолютно согласен, потому что, ну, это вот этот внутренний стержень.
Я имею в виду под печкой, ну, вы меня поняли.
Я
просто поясняю для наших радиослушателей некие ориентиры.
А вот нам говорят, а гнилая, старая у вас печка, кирпичи разваливаются, внутри все закоптилось. Сносите печку, давайте строить вместе. Вам приходилось встречаться с людьми, вот, с которыми вы говорите, у вас есть некая печка, от которой вы пляшете, некая незыблемость, они вам говорят, а давайте либо подвергнем вашу печку сомнениям, либо вообще ее разберем, ибо она устарела.
Ну, конечно, приходилось, у меня очень богатая практика разговоры с людьми, в том числе и в прямом эфире. Это моя профессия была долгие годы. И сейчас в какой-то степени остается.
Поэтому, когда, конечно, печку надо пересматривать, когда ее нужно рушить.
Разумеется, разные печки. Я не хотел бы сейчас здесь на вашей радиостанции переходить на какие-то конкретные политические темы или обсуждать каких-то конкретных деятелей исторических, потому что это тоже в конечном счете политика. Но, конечно, приходилось встречаться с тем, что там ты говоришь, вот то-то, то-то безнравственно. А почему безнравственно? А нормально. Там условно, я говорю там... Там, чего вы все говорите, что он 15 миллионов человек угробил? Да не 15, а всего 4. Было бы о чем говорить, господи. Да и те враги народа. Там условно, да? Неважно, кого я сейчас имею в виду.
Да все уже вас поняли.
Все уже меня поняли.
Слушайте, у нас, кажется...
хотя таких людей в истории много.
А, ну и что? Ну и как держаться за эту печку, перестраивать ее, защищать ее? Вот опять-таки, вы говорите, это безнравственно, кто-то говорит, да все равно, мы, основываясь на Священном Писании, каких-то вещах, говорим, это безнравственно. Вот убийство недопустимо. Другой нам может сказать, ну убийство ради высоких целей, оно вполне...
А третий вам скажет, что там написано, не мир я принес вам, но меч.
Да, совершенно точно, он будет ссылаться на ту же Библию.
Да.
И печки... трещат. Я не знаю, может ли печка трещать, обычно дрова все-таки в ней трещат, да? Но вот эти печки начинают разваливаться.
Какая печка, да?
А как построить печку, чтобы она, с одной стороны, была актуальной, отвечала все-таки на вопросы, а с другой стороны, не разваливалась? Потому что у многих есть печка, о которой ты голову можешь разбить.
Ну, вы снова предлагаете мне выступить с каким-то абсолютным предложением.
Как вы строите свою печку.
Да, вот надо сделать так, и будет, нам, и будет вам счастье.
Как нам обустроить Россию.
И будет вам счастье. У меня таких предложений нет. Я как нам обустроить Россию, это не ко мне. Значит, поэтому я не знаю, как вам, дорогие друзья, сделать такую печку. В том, что касается ориентации в истории, могу предложить только одно. Не спасение. Это не спасение в любом случае. Там, скажем, книжные магазины наполнены макулатурой.
Вот.
Я бы предложил вам хотя бы интересоваться альтернативной точкой зрения. То есть не впадать в религиозный фанатизм после первой же прочитанной книжки на какую-то тему, в которой утверждается что-то, что вам понравится, и вы после этого станете апостолом этой веры и будете всюду утверждать, что так вот именно одно и было, потому что вы не читали ни одной другой книжки, которая написана столь же убедительно нечто противоположное. Вот я вам рекомендовал бы прочитать какую-нибудь другую книжку. Если тема вас интересует, то не ограничивайтесь одной точкой зрения. Посмотрите, есть ли другие и насколько они аргументированы.
Николай Калыч Сванидзе сегодня с нами в эфире. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Радио Теос, через комментарии в тех группах, в которых вы нас смотрите. Ну и также, давайте все-таки откроем телефон, также можете звонить 8 800 333 1706, сайт teos.fm и приложение Радио Теос. Все эти способы, все эти средства связи включены. Говорим об истории, говорим о ее переписывании, говорим о ее понимании. А вы ведь в этой теме, ну, действительно, очень и очень давно, в вашем детстве, вот в вашей семье, мама историк, папа далеко не последний человек, тоже историк, были сомнения. Вот вы приходите из школы, элитная школа.
Я не учился в элитной школе. Я учился в школе, которая была у меня во дворе.
Ну, хорошо.
Тогда вообще не было элитных школ.
Были ситуации, когда родители говорили: сынок, вот тут вот учебники написано так, а вот тебе другая точка зрения. И я не случайно об этом спрашиваю. Родители и дети, ребенок учит историю. Есть смысл родителю говорить: сынок или дочь, посмотри вот по-другому?
Ну, для этого родители должны сами ориентироваться в том, о чем идет речь. У меня-то родители, как вы правильно упомянули, были историки. Мама – профессиональный историк, доктор наук, профессор, хотя она занималась не российской историей, а западной средневековой историей, но в том числе и российской, потому что она занималась историей Скандинавии.
Ну да, там связи-то еще какие.
Да, последняя книжка была по ежедневному быту викингов, а там связи с Россией были очень тесные. Вот. Ну, правда, это старая все-таки Россия, повторяю, средневековая, феодальная, скажем так. А отец тоже был историк по образованию. Другой вопрос, что потом он был книгоиздателем, он не был, но к истории тоже имел все равно отношение, потому что он редактировал политические книги. Когда родители историки, это проще, потому что у меня есть у кого спросить. Потому что если родители к истории не имеют отношения, что они ребенку подскажут? А так, во-первых, родители могли подсказать сами, что-то рассказать. Мама была прекрасным рассказчиком, очень любила это. Она потом уже в последние годы она часто и по радио выступала, и читала лекции. Ее ученицей была замечательная Наталья Ивановна Басовская, которая сейчас очень, очень популярный.
Да, блестящая совершенно.
Историк и исторический публицист. Она была ее ученицей в школе. Мама у нее в школе преподавала. Вот. И в этом плане, конечно, у меня удачно все сложилось. Жизнь удалась. И, кроме того, в доме было много исторической литературы, поэтому там, если что, мне мама могла подсунуть, там, не знаю, Соловьева, да, и великого русского историка, или там Ключевского, великого русского историка. И это было интересно, потому что тогда вообще было меньше отвлекающих факторов. Я 1955 года рождения, прошу прощения.
Да не за что.
Значит, поэтому детство прошло в 60-е годы. Тогда компьютеров-то не было, электронных игрушек не было. телевизор работало две программы, значит, и включались они во второй половине дня, и не все можно было смотреть, в смысле, было интересно. Поэтому самое большое развлечение было книжки читать. Вот, и подсовывали книжки, в том числе и по истории, поэтому у меня было на что ориентироваться. В этом смысле я не пример, к сожалению, для подражания, потому что не у всех родителей историки.
У нас пошли сообщения, пошли звонки. Давайте немножко с этим разберемся. Звоночек примем, если он есть. Добрый день.
Да, здравствуйте.
Здрасте. Здравствуйте, пожалуйста, вопрос ваш.
Да, Николай Карлович, скажите, пожалуйста, вот где же такая антисоветская интеллигенция сделала ошибку? Почему через 30 лет после Советского Союза победило все-таки такое воинствующее мракобесие? Часто такое... и советская, и монархическая, и какое-то очень средневековое. Ну, казалось бы, такие книги, такие лекции, такие, в том числе, ваши документальные фильмы, и почти никакого результата.
Спасибо большое.
Где спасибо.
Слушайте, а есть смысл выяснять, во-первых, где сделали ошибку, если уже вот прошло, и победила ли, ведь история идет вперед. Но вопрос задан вам, а не мне.
Ну, несомненно, на данный момент победила. История не имеет завершения, в этом ее вот. Большой, в этом ее огромный плюс. История – такой детектив, в котором ты не заглянешь на последнюю страницу, чтобы выяснить, кто же там кого грохнул на самом деле. Нет последней страницы, потому что мы уйдем, уйдет наше поколение, уйдут следующее поколение, не будет наших детей, внуков, дай им Бог здоровья и долгой жизни, и правнуков, а история будет продолжаться, человечество, если не столкнемся с каким-нибудь небесным телом, большим очень и страшным, вот, и долго еще будет продолжаться. Поэтому что будет завтра, послезавтра, мы не знаем, но на данный момент... Вот этот наш уважаемый радиослушатель, задававший вопрос, он абсолютно прав. Действительно, в общем, победило такое имперско-советское мракобесие. Победило, потому что оно традиционно для нас, потому что других традиций мы не нажили, не нарастили. И вот те книги, о которых вы говорили, те фильмы, о которых вы говорили, в том числе и мои, это, как выяснилось, капля в море. У нас очень многое зависит от государственной позиции, а государственная позиция – это позиция власти, как известно. Государство – это частная собственность бюрократии, как утверждал Карл Маркс. Он был совсем не такой дурак, как многим теперь кажется. Вот. И государственная власть представляет так, как ей выгодно, о чем мы говорили в начале нашего разговора. А да. Выгодно сказать, что именно такая форма власти – имперская, державная, шовинистическая – иногда мракобесная, патриархальная, не в хорошем смысле этого слова, она выгодна, потому что невыгодно образованное население, невыгоден народ. Народ – это ведь не население. Народ это, скажем так, народ – это то население, которое сознает свою гражданскую ответственность. Вот поэтому народ невыгоден, потому что не надо ничего сознавать. А нужно население, которое не очень грамотно, которое верит. Я имею в виду в данном случае не божественную веру, я имею в виду веру в начальство. Если, так сказать, то, что мы понимаем под верой в тех или иных конфессиональных выражениях, это другое дело. Это, так сказать, может быть, может не быть. Если это подкрепляет власть, то слава богу, а не подкрепляет, ну и бог с ним. Советская власть в этом не нуждалась, нынешняя власть нуждается, а по сути-то они не очень различаются.
Вы понимаете, что как только вы это говорите, находятся люди, которые обижаются. То есть они говорят, вы унижаете народ.
Кого?
Вы унижаете народ.
А чем же я его унижаю?
Вы говорите, что вот он такой, он любит вот такую систему, ему нравится.
А
вот
разве это, не любит? А разве не любит? Чем же это унижение? Разве я говорю, что он плохой? Я говорю о традициях наших. Я говорю о том, что у нас очень невыражена гражданская ответственность, потому что голосуем за то, что есть. Вот за это есть, за это и голосуем. Всегда же так было. Была советская власть, голосовали за советскую власть. Блок коммунистов и беспартийных, 99,9%. Потом, когда она рухнула, никто не вспомнил. Только что голосовали. А теперь где она? Ау, отзовись. Никто не вспомнил, никто не пошел ее защищать. Я вам больше скажу. Я помню прекрасно, как развалился Советский Союз. И когда он развалился, никто не грустил по нему. Никто. Потому что все думали о том, как пережить холодную и голодную зиму.
Ну да, было не до того.
Не до того ль, голубчик, было, как писал Иван Андреевич Крылов. Потому что речь шла о том, чтобы семью прокормить. А вот когда немножко наели щечки, когда выяснилось, что с голоду вроде никто уже не помрет, слава богу, когда выяснилось, что зиму пережили, и тут, ой, а где же Советский Союз? Только что, вы не видели, где Советский Союз? Куда делся? Только вот здесь прямо, и не, ну куда, и не досмотрели. Ай, как жалко, как жалко. Вот так вот это бывает у нас.
Сергей Степанов тут пишет, когда мы, вот вы заговорили про альтернативы, я понимаю, что это может быть такая немножко экстремальная история, вы сказали, ищите альтернативную информацию. Вот он пишет, вот Фоменко и Носов предложили альтернативу, но бред же.
Фоменко и Носова я считаю людьми, которые занимаются талантливым жульничеством.
Но это альтернатива.
Какая же это альтернатива?
Человек послушался вас и ищет альтернативу.
Но это не, пишет, но это, говорит, не, да это не альтернатива, дорогие друзья, это не имеет отношения к истории.
Значит, вы уже ставите ограничения, как историк, на то, что имеет, что не имеет. А человек-то этого не понимает.
Ну что ж теперь делать? Значит, естественно, я еще раз говорю, история не имеет наглядных доказательств. Поэтому любой талантливый, с хорошо подвешенным языком жулик, не буду ни на кого показывать пальцами и называть фамилии, вот, он имеет возможность, так сказать, найти своих слушателей, найти свою паству и объяснить им, что он абсолютно прав. На самом деле, тем более, что люди понимают и знают, что им всегда врут. Им все врут. Вы нам врете. Вы врете, что мы живем хорошо. Вы врете, что, помимо, раз уж я взял это в качестве единственного исторического примера, вы врете, что Куликовская битва была в 1480 году. Почему я вам обязан верить? Да врете вы все. Вот Фоменко нам говорит, что она была вовсе там, не знаю, неважно, в 2000 году до нашей эры. И почему я должен верить вам, а не ему? И действительно ведь сходу не докажешь. Вот когда на ученый совет придет, там, скажем, Институт всеобщей истории Фоменко, и начнет что-то доказывать, его оттуда выгонят пинками. Потому что он говорит то, что по определению отсутствует в исторической науке. Этого нет и быть не может. А для людей, которые не являются профессиональными историками, если это остроумно, если это мило, если это забавно, почему же не поверить?
И еще, если это интересно преподают, если это интересно, вот, ну, оно, ну, скажем так, вот есть такое современное слово «хайповое». Вот если оно хайповое, то оно заходит, извините за такой язык.
Вот как идеология, дорогие друзья. Вот смотрите, вот, скажем, что покупается легко и продается. Вот, предположим, я нехорошо живу, я недоволен своей жизнью. Да, у меня нелюбимая работа, на которой я мало зарабатываю. От меня ушла жена. Меня девушки не любят. Я в этом виноват. Я в этом виноват.
Ну, вообще,
я смотрю на себя в зеркало. Я такой красивый, умный, сильный. Я такой мачо. Я такой замечательный. Просто у меня там... Значит, кто виноват? И я начинаю искать, кто виноват. Сосед виноват, но нет, сосед дядя Вася не потянет, нет, не он виноват. Кто виноват? Из соседнего района кто-нибудь на меня оклеветал, очернил, порчу навел? Может быть, и если мне покажут, что кто-то на тебя, голубчик, навел порчу, я поверю. А еще приятнее, что это там виновата, условно говоря, Америка. Вот это класс! Вот это класс! Америка виновата в том, что у меня ушла жена. И мне же это приятно, я же в это поверю. Потому что это значит, что я противник Америки. Это я сижу, не я сижу в трениках с пивком, смотрю телевизор, а я борюсь сейчас с Америкой, вы понимаете? Я вот с ней сейчас борюсь, и я ее практически побеждаю, сволочь. Вот это же кайф, это же приятно. Поэтому это продается. Естественно, в это приятно верить. Но, кстати... приятно там, скажем, когда отмечаешь какой-нибудь День Победы, скажем, великий праздник, великий, но горький, потому что мы... между 22 июня 41 года и 9 мая 45-го потеряли, без малого по официальным данным, 30 миллионов человек. И вместо того, чтобы вот по этому поводу и плакать, и радоваться, и такое смешанное чувство, благородное чувство, и вспоминать своих ушедших в мир иной предков, вместо этого мы там пишем на машине «могу повторить». Что ты можешь повторить? 30 миллионов погибших ты можешь повторить? На кого ты решил пойти воевать на своей машине BMW? Но это же приятно, я могу повторить. Мы пахали, я победил Гитлера.
Кстати, Евангелие, это как раз про то, что все согрешили, ты виноват лично, все согрешили, лишены
виноват, слава Божией. Виноват, это да, а вот победил, Это немножко другое. Вот, вот Евангелие пишет про коллективную ответственность, про общую ответственность.
И ответственность да. каждого тоже.
А вот про общую вот ответственность за победу...
А вот нет, оно такого не пишет.
Если мой дед прошел всю войну, или мой, вот конкретно мой отец прошел всю войну там, и действительно там взял Прагу и взял Будапешт, а я потом буду говорить, я могу повторить, что я могу повторить? Помните, как это самое... Иван Васильевич меняет профессию. Житие мое. Какое житие твое, пес смердящий?
Делаем коротенькую перебивку. Николай Сванидзе с нами сегодня в студии. У нас, к сожалению, не так много времени, но много еще комментариев, да и у меня вопросы остались. А все равно пишите через сайт teos.fm, приложение Radio Teos и группы, в которых вы нас смотрите и слушаете. Делаем перебивочку и вернемся в нашу студию.
Радио Гостиная. Говорим о главном и не только.
Тут в комментариях интересно, я не читал то, что здесь называют, пишет слушательница, прочитала Закруткина «Матерь человеческая», влюбилась в этот труд и писателя, он жил в деревне моего детства, решила написать о нем, стала читать, узнала подробности личной жизни и разочаровалась в нем. Николай Карлович, вы разочаровывались в тех людях, о которых фильмы исторические делали? Как с этим жить? Я думаю, что про Закруткина комментировать, наверное, нет смысла.
Нет, я не буду комментировать про Закруткина. Я просто хочу сказать, что нужно отделять произведение от автора. Вы знаете, если вы почитаете про некоторых классиков русской литературы, про их личную жизнь, вы можете быть очень сильно разочарованы. Пушкин был карточным игроком, очень азартным, бабником, бегал за деревенскими девками, выпить был не дурак. В общем, судя по всему, изменял своей любимой жене. Хорошо ли это? Плохо. Ну что, мы давайте исключим его из пионеров, что ли? Что мы будем делать? Что мы будем делать с Пушкиным Александром Сергеевичем, величайшим гением, ну, я бы сказал, русской культуры, а за человеком, который озаглавливает всю русскую культуру? Что мы с ним будем делать? Я уже не говорю о людях там, великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов, ой, человек был тяжелый, великий советский писатель Михаил Александрович Шолохов, ой, почитать бы, как он себя вел, что он говорил на некоторых съездах, как он кулаками размахивал и призывал к ногтю там разных врагов народа, ужас берет. Какой величайший роман написал, мой любимый вообще русскоязычный роман «Тихий Дон». Ну, что теперь делать? Ну, что? Ну, вот, читайте о них отдельно, о их отдельно. Не разочаровывайтесь. Люди все живые.
Послушайте, ну, ладно, писатель, ладно, литератор, про историка-то, если мы узнаем, что он врал в личной жизни, что он обманывал в личной жизни, не ставит ли это под сомнение его труд? Это как приходит преподаватель, начинает студентам о чем-то говорить и авторитетно делает 2-3 заявления о том, что студенты знают, и студенты понимают, что заявления ложны, а потом начинает читать лекцию о том, чего студенты не знают. У студента уже создастся вопрос, возникнет вопрос, если ты только что соврал по 2-3 пунктам, в которых я разбираюсь, как я могу тебе дальше верить?
Правильный, хороший пример, но тем не менее это все-таки разные вещи, потому что мы с вами лично не знакомы с какими-то, скажем, большими русскими историками или писателями, или поэтами. Слава Богу. Может быть, слава Богу. Может быть, они бы нам были неприятны, и мы бы не стали их читать. Большое видится на расстоянии. А лектор, я сам знаю, даже не обязательно врать, достаточно того, что он по бумажке читает. И уже тоска зеленая, уже мухи дохнут.
Абсолютно.
Уже мухи дохнут. Он может говорить любые самые интересные, содержательные вещи, но он смотрит в текст, он не смотрит тебя в глаза, ты не слышишь его живой интонацией, слышишь интонацию механическую, и ты уже его не слушаешь, и там ты уже думаешь, играешь в крестики-нолики или думаешь о коленке рядом сидящей соседки, и у тебя совершенно в другом месте голова и мысли. Да, но тем не менее, это не значит, что он плохой лектор. Потом, когда ты прочитаешь, предположим, его лекции, ты увидишь, что он лектор хороший. Это все очень на тоненького. Это все очень на тоненького. Я повторяю еще раз: там, скажем, если креститель Руси, да, значит, святой равноапостольный князь Владимир. Угу. Ну, если кто интересовался его биографией,
Ну да.
То, в общем, да. Не будем продолжать эту
тему. Там много всего.
Да, да, мягко говоря, много всего. А тем не менее, он равноапостольный, и стоит его памятник огромного размера рядом с Кремлем. И пусть все стоит.
Вы сказали несколько минут назад, мы с вами говорили про переписывание истории. Виктория пишет: «А мне не важно, как историю переписывают. Моя задача — воспитать и поднять детей, дать им образование, выпустить их в жизнь. Это куда важнее, чем разбираться с тем, что было 500 лет назад».
А вот не соглашусь. Это то же самое. Знаете, вы пытаетесь... Вы правильно ставите вопрос. Задача действительно поднять детей. Это несомненно. Но какая разница, что было 500 лет назад, а вот здесь не соглашусь. Потому что если 500 лет назад, там, предположим, резали людей, какой-нибудь владыка там, условный, Иван Грозный, как раз, да, примерно тогда вот он и жил, середина 16 века.
Ну, так выходит так.
Да, резал людей, а вы будете воспитывать детей на том, что он хороший, и дети войдут в жизнь с... ощущением, что ничего, что резал людей, зато он был хороший. Чем он был хороший? Тем, что присоединил Казань и Астрахань. Ну, замечательно. А если бы он не резал людей, может быть, он бы тоже присоединил Казань и Астрахань? А его дед Иван III, который присоединил Новгород и расширил очень сильно пределы российского государства и освободил Русь от дани монгольской орде, и именно при нем было покончено с татаро-монгольским игом, он не резал людей, как поросят. И почему-то он не вошел в историю так, как Иван Грозный. Почему? Я вам скажу, почему. Потому что в 20 веке при другом властителе, которого мы не будем поминать, который считал себя наследником Ивана Грозного, вот именно при нем Иван Грозный стал восприниматься как великий и замечательный. До этого это был такой скелет в чулане при русских царях. И вот если вы воспитаете своего сына в том духе, что людей убивать хорошо... Это будет плохое воспитание, вы его плохо выпустите в жизнь. Поэтому история, та, которая была 500 лет назад, это очень важная вещь для воспитания. Вообще история, как известно, делает человека гражданином. Восприятие истории дает человеку гражданское ощущение и гражданскую ответственность. А без этого, ну, вы чему будете ребенка учить? Тому, что если при случае можно обмануть, и неплохо. Ладно. Что при случае можно кого-то подвергнуть насилию, и неплохо, если это тебе на пользу. Ладно. Ну, как будете воспитывать-то? На каких примерах будете воспитывать? На литературных, на исторических? На каких еще? Других больше и не придумали.
Я тогда продолжу вашу параллель, Николай Карлович. Но ничего, что Пушкин бегал за деревенскими девками и был вообще-то бабником. Он Евгения Онегина написал. У него замечательная поэзия. Там, а ничего, что там Шолохов был неприятным человеком. Ничего, что некоторые советские писатели писали доносы на Пастернака. У них литература хорошая. Мы же здесь вот так-то не рассуждаем. Иными словами, получается, что у нас одна система координат, когда речь идет о исторических деятелях, но писатель, он тоже исторический деятель.
Нет, писатель – это писатель.
То есть для него вы разделение вот это проводите, для царя
оно Нет, для царя дело – это править. Вот если он правил и убивал людей при этом, то это его прямое дело. Это все равно, как Пушкин бы писал плохие стихи, понимаете? Для царя править – это для Пушкина стихи писать. Пушкин хорошие стихи писал? Хорошие, все остальное не важно.
Сергей продолжает: на какой период российской истории более всего похоже наше время? Что ждать в ближайшие десятилетия? Это, честно говоря, к провидцам, наверное, вопрос.
Что ждать в ближайшие десятилетия, я не скажу. Это действительно к провидцам. Я не предсказываю ни футбол, ни...
Ну, футбол сейчас вообще совсем опасно. Вот совсем опасно.
Да всегда опасно, это непредсказуемо. Вот. Футбол могут предсказывать так же, как и политику, только маленькие дети, осьминоги, и красивые девушки, которые сегодня впервые сели смотреть футбол и даже не знают, какими частями тела в него играют. Вот они случайно могут предсказать правильно. А эксперты реальные, которые знают футбол, они ничего не могут предсказать, потому что эта экспертиза, она ни к чему совершенно не приводит. Потому что это все было, а то, что будет, этого никто не знает. Вот что касается параллели с каким-то историческим периодом, это вопрос интересный, он часто возникает. Я предлагаю вам почитать про... Вот мы все время говорим сегодня Пушкин. Угу. Вот я предлагаю вам почитать как раз про Николаевскую Россию, про Россию времен Николая Павловича, Романова, Николая I. Это пушкинская Россия. Вот у меня с, при всей разнице в их, так сказать, там, внешности, в воспитании, в, во многих еще каких-то чертах, у меня Путин ассоциируется в значительной степени с Николаем Первым, и нынешняя Россия ассоциируется с Николаевской Россией, со, с ее плюсами, с ее минусами.
Мы говорим сегодня с Николаем Сванидзе. Я напомню, что вы можете написать, вы можете позвонить. Расхожая фраза о том, что история не знает сослагательного наклонения. Вот если бы докабы к истории не относится. А ведь с другой стороны, понимание альтернативных сценариев, просчитывание альтернативных сценариев помогает нам понять то, что произошло на самом деле. Так знает история сослагательное наклонение или все-таки нет?
Мне очень мила ваша точка зрения, я с ней абсолютно согласен. На мой взгляд, история предполагает сослагательное наклонение. Самое интересное в истории – это сослагательное наклонение. Потому что если мы будем отметать все сослагательное наклонение, мы будем начетчиками. Мы... Вот так было, а значит, все, так,
вот весь, анализ, не было, да?
Весь анализ сводится к объяснению того, почему было так, как было. Вот, понимаете, это, повторяю еще раз пример с футболом. Вот там выиграла одна команда у другой, и весь анализ сводится к тому, почему выиграла. Но всегда постфактум очень весело, и любой объяснит, почему выиграла. А ты попробуй сказать, выиграет или нет, до того, как выиграл. Что было бы, если бы история вся состоит из сослагательных наклонений? Она вся состоит вот из этих вот, вот, из этих вот точек, в которых ветвится дальнейший ход истории. Может пойти по одной ветке, а может пойти по другой ветке. А это зависит от огромного количества случайностей. Кто-то на ком-то женился, кто-то не женился, а мог не жениться или жениться. Кто-то умер, там, не знаю, сломал ногу, или там его боднул там дикий бык на охоте какого-нибудь великого князя, а мог не боднуть, а мог он не отравиться, а мог он не жениться, а мог он выиграть эту битву, а вот он ее проиграл, а мог вообще вот. не поехать вообще на эту битву, мог в этот момент заболеть, все что угодно могло быть.
Вы позволяете вообще... себе так рассуждать об истории?
Конечно.
Вот лично это, в своем анализе.
Конечно, это очень интересно, что было бы, если бы, вот там, скажем, если брать русскую историю 20 века, когда я делал со своими коллегами... исторические хроники, то, там, скажем, событие, которое огромную роль сыграло в нашей истории, вообще в мировой истории, недооцененное в советской историографии и в нынешней, это Первая мировая война, которую в европейских странах до сих пор называют великой. Именно ее даже в большей степени, чем Вторую мировую. Почему? Во Второй мировой больше народу погибло. Но Вторая мировая стала последствием Первой. Если бы не Первая, если бы не Первая мировая война, не было бы всех у нас революций и переворотов 1917 года, не было бы итальянского фашизма, не было бы немецкого нацизма гитлеровского, не было бы Второй мировой и, соответственно, Великой Отечественной войны, вся история бы пошла по другому пути. А российская история очень даже пошла бы по-другому. И вот я всегда там, скажем, смотрю, вот почему Россия, мог ли царь Николай II, Николай Александрович, мог ли он... А тогда он один решал этот вопрос. У нас вообще очень авторитарная страна. Мог ли он не ввергнуть Россию в мировую войну? Мог. И вот возникают случайности, куча случайностей, каких-то идеологических пунктиков его психологических. Или просто чистых случайностей. Вот там, скажем, я знаю, я исследовал этот вопрос. Вот накануне вступления в войну, когда Николай Александрович... После того, как он поработал с английским послом, сэром Бьюкененом, уже была объявлена война немецким кайзером, была объявлена Россия война, но не начата. И Россия уже объявила мобилизацию, но война еще не была начата, еще ни один русский не убил ни одного немца, и наоборот. И вот русский царь, он пошел, они жили в разных спальнях, ну, по традиции, у них были раздельные спальни с императрицей, с Александрой Федоровной, когда не хотели, они проводили ночь вместе, а, в принципе, спальни у них были разные, и он пошел к Александре Федоровне попить кофе вечернего, потом принял ванну и пошел к себе в спальню, и когда он пошел к себе в спальню, это было уже за полночь, его догнал его адъютант, такой тетеревятников, русский дворянин, которые у него менялись по неделям адъютанты, и он вручил ему личное послание от кайзера Вильгельма. Они же были все кузены, ну, все, да. Все родня. Они были на «ты». И он называл царя Ники, а царь называл его Вилли. И он ему пишет: «Ники, не надо», я своими словами пересказываю, письмо было на немецком. И он ему пишет: «Ники, не надо воевать. Тебе это надо, и мне не надо. Давай каждый сделаем по шагу назад. Ты отменяешь мобилизацию, я отменяю войну. Это не твоя война, Ники». И вот это послание вручил ему этот камердинер или адъютант Деревятников. И Николай переночевал с этим посланием, и на следующее утро проснулся свежий, бодрый, вышел к своей гвардии и сказал, что он принял решение, его больше с кайзером Вильгельмом ничего не связывает, он начинает войну. Мог он не начать войну? Мог.
Подожди.
И тогда... По-другому пошла бы русская история. Не было бы 1917 года. Не погиб бы сам царь, его семья, его красавица-жена, его потрясающие красавицы четыре дочки, его больной мальчик-сын. Все бы было по-другому. Не было бы страшного русского 20 века с его гражданской войной, с его репрессиями, голодом. Не было бы Второй мировой войны, вероятно. Всего бы этого не было из-за одного этого маленького решения. Ну, вот это сослагательное наклонение в истории.
Послушайте, ну это как раз блестящая иллюстрация того, о чем мы сегодня говорим. Это я задам просто такой абсолютно вопрос непросвещенного человека, потому что я не готов вот к этой части беседы. Вот, вот этот факт, который вы процитировали, про то, что он пошел в отдельную спальню, про то, как он прочитал это послание, это откуда? То есть это информация, которой можно доверять?
Да, конечно.
Вы ведь там не были?
Нет. Да, вот. Меня, разумеется, да, не было. Да, вас там не было.
Кто там был?
Как я не участвовал и в упомянутой выше многократно вот. Куликовской
да,
битве.
Да, кто там был? Как мы получаем информацию об этом? И самое главное, уж в голове царя точно никто не был. И не знают, это, почему
он принял такое решение. Есть многочисленные дневниковые, мемуарные записи. Это все известно. Как известен, там, скажем, пошагово, там знаменитый роман царя с той же там балериной Матильдой Кшесинской.
Но мемуары тоже субъективны, потому что их пишет человек.
Да, их пишет человек, но тем не менее мы все-таки, во-первых, когда информация пересекается, перекрещивается, мы в точке, где перекрещивается, мы понимаем, это правда. Если о нашем с вами, предположим, наш с вами разговор ведется сейчас не в эфире, да, а это частная беседа, да,
которую
никто не слышит, и каждый из нас потом написал мемуары. Я написал о том, что разговаривал с вами, а вы о том, что разговаривали со мной. И каждый из нас что-то говорит от себя.
Да.
Есть действительно такое выражение «врет, как очевидец».
Да.
И каждый что-то написал, но в чем-то... Вот сидит красивая девушка Ира, да? Вот это...
Она Ирина, ну ладно.
А?
Она Ирина, ну, ну ладно.
Ну Ирина, Ира,
вот
это,
так,
это...
Вот так вот, ну хорошо,
уменьшительно. Дальше. Не важно, Ирина, да. Но предположим, и вы об этом пишете... что присутствовало, и я пишу. Значит, все, делают вывод, поскольку мы с вами, не сговариваясь, написали о присутствии Ирины, что Ирина была. И это уже становится историческим фактом. Слушайте, не правда ли?
Но это евангельская реконструкция на самом деле. Мы берем четыре Евангелия, мы смотрим...
Совершенно верно. И там, где мы видим точки пересечения, там, где один говорит и другой говорит, значит, мы думаем, что ну, на самом деле правда. Вряд ли они сговорились.
А, смотрите, вы говорите о сослагательном наклонении. Тут вопрос от слушательницы, у нас очень мало времени. Если бы Распутин не ударился в разгул, могла бы история в России пойти по-другому, и был бы была бы христианская
страна? Ну, во-первых, если бы Распутин не ударился в разгул, он не был бы Распутиным. Значит, это был бы не Распутин, а какой-то другой человек. Во-вторых, я думаю, от разгула Распутина мало что зависело, на самом деле. Это скорее такая... желтовато интересная авантюрная история. Она имела место, но не разгулы Распутина делали русскую историю, нет. Что они делали? Они привели к дополнительной потере популярности царской власти в России. Это, несомненно, это было. Но повторяю, что если бы Распутин не ударился в разгул, то не был бы Распутиным. А если бы он не обладал еще некими паранормальными медицинскими способностями, которыми он, несомненно, обладал, и не мог бы каким-то образом приводить в себя наследника престола, больного мальчика-царевича, то он бы не пользовался таким доверием царицы. Ну, Но, дорогие друзья, не Распутин привел нашу страну к тому итогу, к которому она пришла.
Николай Сванидзе сегодня с нами в студии. К сожалению, последний вопрос я так и... Нет, задать я его успеваю. Власть хочет идеального народа, не получает. Народ хочет идеальной власти, не получает.
Да никто, почему? Да никто не хочет ничего идеального.
Как так?
Народ хочет, чтобы его кормили с ложки, а власть хочет, чтобы ее любили. Все.
Прямо вот так. Николай Сванидзе был сегодня в нашей студии на радиогостиной. Николай Карлович, спасибо вам огромное.
Спасибо вам.
Всего доброго.
До свидания.
Радиогостинная. На том же месте, в тот же час.